Egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Rozumienie ze słuchu. Poziom podstawowy. Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 20 minut i składa się z trzech zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka rosyjskiego. Usłyszysz nagranie, które zawiera zarówno teksty, jak i instrukcje do wykonania zadań. Każdy tekst zostanie odtworzony dwa razy. Na płycie przewidziane są przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie, sygnalizowane dźwiękiem. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk. Rozwiązuj poszczególne zadania zgodnie z poleceniami w trakcie słuchania tekstów oraz w trakcie trwania przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
По закону водителю во время движения запрещается пользоваться мобильным телефоном. Но, к сожалению, не все соблюдают это правило. Мы обратились к водителям с вопросом, пользуетесь ли вы телефоном, когда ведете автомобиль. Послушайте их ответы. Наталья.
Я думаю, что запрет пользоваться мобильником во время движения автомобиля проблему не решит. Водители как разговаривали по телефону за рулем, так и будут разговаривать. Я постоянно вижу, как они одной рукой держат руль, а другой телефон к уху прижимают. Разве так можно? Я сама никогда во время движения не разговариваю по телефону и другим не советую. Иван.
Мне кажется, что если запретили пользоваться мобильником во время управления автомобилем, так и многое другое тоже должны запретить. Музыку слушать, с пассажирами разговаривать, курить. Ведь все это отвлекает. Но согласитесь, это же абсурд какой-то. А вдруг мне кто-то по важному делу звонит? Как же тут не ответить? Поэтому я снимаю трубку, но в это время особенно внимательно слежу за дорогой. Ульяна.
В дороге всякое бывает. Поэтому телефон просто необходим. Но я считаю, что если ты сидишь за рулем, так только веди машину, а не занимайся пустыми разговорами. Ведь это отвлекает от управления автомобилем, снижает концентрацию и ухудшает реакцию водителя за рулем. Я знаю, что нужно быть предельно внимательным. Если мне надо воспользоваться телефоном, то я всегда съезжаю на обочину, останавливаюсь и разговариваю, сколько душе угодно. Андрей.
Думаю, что где-то 80% водителей и двумя руками с трудом справляются с управлением автомобилем и не всегда адекватно оценивают дорожную ситуацию. Но я причисляю себя к меньшинству. Я уверен в себе и в своих навыках вождения. У меня большой опыт, поэтому я спокойно одной рукой веду машину, а другой нажимаю кнопки телефона. Вероника.
Ежедневно я вижу десятки водителей, которые управляют автомобилем с мобильником у уха. При этом они активно маневрируют в транспортном потоке и тем самым создают опасность для других участников движения. Признаюсь, что, к сожалению, я и сама такая. Но я снимаю трубку мобильника только в том случае, когда звонят родственники. Я говорю с ними по делу и свожу разговор к минимуму.
Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz.
По закону водителю во время движения запрещается пользоваться мобильным телефоном. Но, к сожалению, не все соблюдают это правило. Мы обратились к водителям с вопросом, пользуетесь ли вы телефоном, когда ведете автомобиль. Послушайте их ответы. Наталья.
Я думаю, что запрет пользоваться мобильником во время движения автомобиля проблему не решит. Водители как разговаривали по телефону за рулем, так и будут разговаривать. Я постоянно вижу, как они одной рукой держат руль, а другой телефон к уху прижимают. Разве так можно? Я сама никогда во время движения не разговариваю по телефону и другим не советую. Иван.
Мне кажется, что если запретили пользоваться мобильником во время управления автомобилем, так и многое другое тоже должны запретить. Музыку слушать, с пассажирами разговаривать, курить. Ведь все это отвлекает. Но согласитесь, это же абсурд какой-то. А вдруг мне кто-то по важному делу звонит? Как же тут не ответить? Поэтому я снимаю трубку, но в это время особенно внимательно слежу за дорогой. Ульяна.
В дороге всякое бывает, поэтому телефон просто необходим. Но я считаю, что если ты сидишь за рулем, так только веди машину, а не занимайся пустыми разговорами. Ведь это отвлекает от управления автомобилем, снижает концентрацию и ухудшает реакцию водителя за рулем. Я знаю, что нужно быть предельно внимательным. Если мне надо воспользоваться телефоном, то я всегда съезжаю на обочину, останавливаюсь и разговариваю, сколько душе угодно. Андрей.
Думаю, что где-то 80% водителей и двумя руками с трудом справляются с управлением автомобилем и не всегда адекватно оценивают дорожную ситуацию. Но я причисляю себя к меньшинству. Я уверен в себе и в своих навыках вождения. У меня большой опыт, поэтому я спокойно одной рукой веду машину, а другой нажимаю кнопки телефона. Вероника.
Ежедневно я вижу десятки водителей, которые управляют автомобилем с мобильником у уха. При этом они активно маневрируют в транспортном потоке и тем самым создают опасность для других участников движения. Признаюсь, что, к сожалению, я и сама такая. Но я снимаю трубку мобильника только в том случае, когда звонят родственники. Я говорю с ними по делу и свожу разговор к минимуму.
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie drugie. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
В настоящее время многие знакомятся в сети. Там все просто. Кликнул и готово. А как познакомиться с юношей или девушкой в реальной жизни? Как обратить на себя внимание? Первый совет.
Если вам понравился парень или девушка, сделайте решительный шаг. Подойдите и познакомьтесь. Не получилось? Попробуйте еще раз. Будьте терпеливы и докажите своими действиями, что вам не все равно. Не бойтесь показать свою стойкость и выдержку. Благодаря своей настойчивости вы обязательно получите не только номер телефона, но и договоритесь о следующей встрече. Разве это не удача? Второй совет.
Если вы не уверены, что это именно тот человек, с которым вы хотели бы подружиться, не беда, мы можем дать вам маленький совет. При знакомстве спрашивайте собеседника о его увлечениях, школе, мечтах или моде. Не смущайтесь задавать вопросы и проявляйте внимание и интерес. Только, конечно, делайте это тактично и не добивайтесь ответа любой ценой. Старайтесь, чтобы ваш разговор получился натуральным и интересным. Третий совет.
Если вы хотите познакомиться с девушкой или парнем, то будьте готовы и к отказу. Тогда слово «нет» не будет для вас такой неожиданностью. Постарайтесь скрыть эмоции. Зачем нервничать и принимать близко к сердцу то, что вы кому-то не по душе? Ведь невозможно нравиться всем. Вам не стоит из-за этого мучиться и страдать. Пусть сегодня не повезло, но зато вам не придется жалеть, что вы не использовали свой шанс. Четвертый совет.
Если ваш недостаток – серьезная мина, спрячьте ее. Помните, что при знакомстве необходима улыбка. Известно, что веселый человек располагает к себе, помогает разрядить обстановку и передает окружающим людям свое хорошее настроение. Шутите, развлекайте, в общем, ненавязчиво сделайте так, чтобы ваш собеседник улыбался. Как сказал Чарли Чаплин, день без смеха – потерянный день. Пятый совет.
Первое свидание за вами. Возможно, что вы оставили о себе только хорошее впечатление. А если все выглядит не так уж оптимистически, чтобы после первой встречи не услышать «прощай навсегда», не открывайте все карты и не отвечайте на все вопросы. Пусть останется немного тайны для того, чтобы избранник с нетерпением ждал момента снова вас увидеть. Удачи вам в знакомствах!
Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz.
В настоящее время многие знакомятся в сети. Там все просто. Кликнул и готово. А как познакомиться с юношей или девушкой в реальной жизни? Как обратить на себя внимание? Первый совет.
Если вам понравился парень или девушка, сделайте решительный шаг. Подойдите и познакомьтесь. Не получилось? Попробуйте еще раз. Будьте терпеливы и докажите своими действиями, что вам не все равно. Не бойтесь показать свою стойкость и выдержку. Благодаря своей настойчивости вы обязательно получите не только номер телефона, но и договоритесь о следующей встрече. Разве это не удача? Второй совет.
Если вы не уверены, что это именно тот человек, с которым вы хотели бы подружиться, не беда. Мы можем дать вам маленький совет. При знакомстве спрашивайте собеседника о его увлечениях, школе, мечтах или моде. Не смущайтесь задавать вопросы и проявляйте внимание и интерес. Только, конечно, делайте это тактично и не добивайтесь ответа любой ценой. Старайтесь, чтобы ваш разговор получился натуральным и интересным. Третий совет.
Если вы хотите познакомиться с девушкой или парнем, то будьте готовы и к отказу. Тогда слово «нет» не будет для вас такой неожиданностью. Постарайтесь скрыть эмоции. Зачем нервничать и принимать близко к сердцу то, что вы кому-то не по душе? Ведь невозможно нравиться всем. Вам не стоит из-за этого мучиться и страдать. Пусть сегодня не повезло, но зато вам не придется жалеть, что вы не использовали свой шанс. Четвертый совет.
Если ваш недостаток – серьезная мина, спрячьте ее. Помните, что при знакомстве необходима улыбка. Известно, что веселый человек располагает к себе, помогает разрядить обстановку и передает окружающим людям свое хорошее настроение. Шутите, развлекайте, в общем, ненавязчиво сделайте так, чтобы ваш собеседник улыбался. Как сказал Чарли Чаплин, день без смеха – потерянный день. Пятый совет.
Первое свидание за вами. Возможно, что вы оставили о себе только хорошее впечатление. А если все выглядит не так уж оптимистически, чтобы после первой встречи не услышать «прощай навсегда», не открывайте все карты и не отвечайте на все вопросы. Пусть останется немного тайны для того, чтобы избранник с нетерпением ждал момента снова вас увидеть. Удачи вам в знакомствах!
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie trzecie. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania.
Сегодня у нас в студии известный актер Дмитрий Исаев. Российским зрителям он запомнился в первую очередь как цесаревич Александр из фильма «Бедная Настя». Послушайте, что он рассказал нашему репортеру. Дмитрий, вы родились в актерской семье. А в роду у вас еще были какие-нибудь артисты или музыканты?
Да, моя бабушка Мария Ивановна Исаева пела в Мариинском театре. Но, конечно, вкус к профессии актера, ее восприятие и отношение к ней у меня от папы.
С 6 лет вы играете на скрипке. Чья это была идея?
Родители с детства видели во мне будущего знаменитого музыканта и все делали для того, чтобы я им стал. Решение о скрипке было принято мамой. Это она пришла к выводу, что я буду играть на этом инструменте, и купила мне первую скрипку. Оставалось только починиться. Были многочасовые занятия и летом, и зимой, и утром, и вечером. Я, в принципе, никогда не отдыхал. Каникул у меня не было.
Насколько известно, в юности вы серьезно занимались различными видами спорта.
В моей школе большое внимание уделялось спорту. Все мои сверстники занимались легкой атлетикой, бегали на короткие и длинные дистанции, другие увлекались карате. А я, в отличие от моих друзей, заинтересовался греблей. И даже веславал на Москве-реке во время международных состязаний. Но это было давно.
Что, по-вашему, необходимо для успешной карьеры актера?
Наверное, не каждый это поймет, но я думаю, что актеру очень важно иметь рядом кого-то родного, кто тебя понимает без слов, служит тебе опорой. Один счастье не построишь, даже если будешь обладать харизмой, обаянием, талантом и целеустремленностью. Если в наше абсолютно сумасшедшее время рядом с тобой есть женщина, которую ты любишь, это поможет тебе просто выжить.
А как вы отдыхаете?
Когда удается найти 2-3 недели свободного от работы времени, я уезжаю в какую-нибудь дальнюю точку земного шара. Забываю о театре, ролях. Если я на море, то осенью. Загорать не люблю, не очень понимаю, как можно часами лежать на пляже. Я всегда беру с собой любимые книги и перечитываю их. Например, Достоевского. К нему я периодически возвращаюсь.
У вас есть какие-то обязанности дома?
Абсолютно никаких. Но некоторые вещи я делаю по своей воле. Например, занимаюсь грязными тарелками и стаканами. Причем это доставляет мне огромное удовольствие. А вот с пылесосом у нас взаимоотношения сложные. Я с ним не справляюсь. Да и вообще с техникой я не дружу. Но зачем все это? Сегодня наша жизнь выглядит совсем иначе. 2 раза в неделю приходит Мария Ивановна, которая стирает, гладит и готовит. И делает это отлично, а я занимаюсь творчеством.
Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz.
Сегодня у нас в студии известный актер Дмитрий Исаев. Российским зрителям он запомнился в первую очередь как цесаревич Александр из фильма «Бедная Настя». Послушайте, что он рассказал нашему репортеру. Дмитрий, вы родились в актерской семье. А в роду у вас еще были какие-нибудь артисты или музыканты?
Да, моя бабушка Мария Ивановна Исаева пела в Мариинском театре. Но, конечно, вкус к профессии актера, ее восприятие и отношение к ней у меня от папы.
С 6 лет вы играете на скрипке. Чья это была идея?
Родители с детства видели во мне будущего знаменитого музыканта и все делали для того, чтобы я им стал. Решение о скрипке было принято мамой. Это она пришла к выводу, что я буду играть на этом инструменте, и купила мне первую скрипку. Оставалось только починиться. Были многочасовые занятия и летом, и зимой, и утром, и вечером. Я, в принципе, никогда не отдыхал. Каникул у меня не было.
Насколько известно, в юности вы серьезно занимались различными видами спорта.
В моей школе большое внимание уделялось спорту. Все мои сверстники занимались легкой атлетикой, бегали на короткие и длинные дистанции, другие увлекались карате. А я, в отличие от моих друзей, заинтересовался греблей. И даже веславал на Москве-реке во время международных состязаний. Но это было давно.
Что, по-вашему, необходимо для успешной карьеры актера?
Наверное, не каждый это поймет, но я думаю, что актеру очень важно иметь рядом кого-то родного, кто тебя понимает без слов, служит тебе опорой. Один счастья не построишь, даже если будешь обладать харизмой, обаянием, талантом и целеустремленностью. Если в наше абсолютно сумасшедшее время рядом с тобой есть женщина, которую ты любишь, это поможет тебе просто выжить.
А как вы отдыхаете?
Когда удается найти 2-3 недели свободного от работы времени, я уезжаю в какую-нибудь дальнюю точку земного шара. Забываю о театре, ролях. Если я на море, то осенью. Загорать не люблю, не очень понимаю, как можно часами лежать на пляже. Я всегда беру с собой любимые книги и перечитываю их. Например, Достоевского. К нему я периодически возвращаюсь.
У вас есть какие-то обязанности дома?
Абсолютно никаких. Но некоторые вещи я делаю по своей воле. Например, занимаюсь грязными тарелками и стаканами. Причем это доставляет мне огромное удовольствие. А вот с пылесосом у нас взаимоотношения сложные. Я с ним не справляюсь. Да и вообще с техникой я не дружу. Но зачем все это? Сегодня наша жизнь выглядит совсем иначе. 2 раза в неделю приходит Мария Ивановна, которая стирает, гладит и готовит. И делает это отлично, а я занимаюсь творчеством.
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął. Sprawdź, czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi. Następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.